Уважаемые слушатели, здравствуйте! Вы присутствуете в программе «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. В сегодняшней радиопередаче мы снова хотели бы обратить ваше внимание на книгу книг Библию и на то, что касается ее систематического изучения. Такое изучение вас познакомит с великими истинами Слова Божьего, а самое главное, в нем вы найдете откровение самого автора Библии, Господа Бога, который хочет стать вашим личным спасителем. В этой же программе у вас есть возможность услышать свидетельства слушателей о том, как изменилась их жизнь и как они изучают Библию. Это вы сможете услышать в кратком отделе «Обзор почты» в начале каждой программы «Библейские лекции», к которому мы вот сейчас же приступаем. Если вы решитесь написать нам, пожалуйста, запишите мой адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Итак, мы переходим к нашему краткому обзору почты. У меня письмо в руках из Сумской области, из села Плавинище. Пишет его Николай Иванович. И вот что он рассказывает. Он говорит так: «Приветствую тебя, дорогой Александр, любовью Господа. Пишет вам Николай из Сумской области. Немного о себе. Мне 48 лет. Работал на различных должностях инженером-механиком в сельском хозяйстве. Прошел за свою короткую жизнь через многие жернова. Жена была у меня верующая, умерла в 96-м году. Остался я один с дочкой. Была она студенткой и с сыном 7 лет. Вторая дочь вышла замужем, живет отдельно. Когда еще была жива жена, она посещала дом молитвы евангельских христиан-баптистов по праздникам, а и я ходил. Христа не отвергал. После смерти жены на праздник жатвы 14 сентября 1997 года дали ростки посеянного зерна. Я вышел наперед на собрание и пал на колени и покаялся. Теперь я с жадностью изучаю Слово Божье, регулярно посещаю дом молитвы, летом буду принимать водное крещение, слушаю с наслаждением ваши передачи, особенно библейские лекции, вечером в 18 часов 25 минут по московскому времени. Слышимость хорошая. Я сейчас безработный, так что время есть для изучения Слова. А теперь, дорогой Александр, у меня просьбы. Прошу сделать подробное толкование стиха первого послания апостола Тимофея к 3 главы 16 стиха. Библия осталась у меня от жены. Я ее сейчас сохраняю и пользуюсь, но я вижу, что желание есть также у дочери и зятя изучать Слово Божье. Я отдал бы, но тогда останусь без Библии. Пожалуйста, вышлите мне Библию на русском языке, если можно, со ссылками. И еще хотелось бы иметь книгу «Лабиринты веры». Я хотел бы также и таблицу, где вы указываете о разных религиях. И еще, может быть, есть какая-нибудь другая литература, ведь у нас здесь ничего нет. Я стараюсь достать, но нигде ничего нет. Простите, что я вам так пишу, заранее вам благодарен. Оставайтесь с Господом, Николай Иванович. Так, друзья, пишет Николай Иванович из Сумской области. Дорогой Николай Иванович, рад вашему письму, рад вам помочь тем, чем могу. Вы пишете, что хотели бы услышать подробное толкование 16 стиха из послания апостола Павла к Тимофею, первого послания. Я думаю, что все же стоит прочитать это место, 3 главы, начиная с 14 стихом, где говорится следующее. «Сие пишу тебе, — говорит апостол Павел, — надеясь вскоре прийти к тебе. чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога, живого столб и утверждение истины, и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Друзья, только в одном этом 16 стихе, как вы видите, скрыта, я бы сказал, вся сущность прихода Иисуса Христа на эту землю. Конечно, я не смогу остановиться полностью на всем тексте, который Николай Иванович запрашивает, но должен сказать, что в скором мы подойдем именно к этому посланию из апостола Павла к Тимофею и будем его рассматривать более подробно. Сегодня же я хочу поговорить с ним и с вами именно об этой великой тайне воплощения Сына Божьего Иисуса Христа. Я, конечно, не претендую на полное толкование и, конечно, не смогу этого сделать, потому что все наши толкования – это лишь человеческие попытки, попытки объяснить тайны Божьи. Тайны Божьи мы узнаем позже, после нашего перехода к жизни вечной с Богом. А пока мы лишь верим тому, что говорит Слово Божье. И вот на основании Слова Божьего я лишь чуть-чуть, кое-что приоткрою для себя и для вас, слушатели. Это как бы приоткрыть страницу и быстро увидеть какую-то часть того, что там нарисовано на этой странице, как бы рассматривая эту страницу через тусклое стекло. Итак, Иисус Христос, друзья, воплотился. Он Сын Божий. Многие задают вопрос, почему Иисус Христос, будучи Богом, в то же самое время является Сыном Божьим? Как это так, что Он воплотился? Здесь нужно заметить, что речь не идет о простом Сыне Божьем, друзья, которым часто являемся и мы, простые люди. И как часто мы встречаем это, например, в Ветхом Завете или же в Новом Завете. Это было даже и с Иисусом Христом, когда говорили, не этот ли сын Иосифа и Марии? Это же выражение относится и к сынам Израиля, например, в 8 главе Евангелия Матфея. В древности часто употребляли это выражение среди народа Божьего, Израиля, а среди идолопоклонников говорили «сын богов». Нужно сказать, что Иисус Христос не только был Сыном Божьим, как и многие в то время были и считали себя сынами Божьими, потому что принадлежали к Божьему народу, Он был единственным Сыном Божьим, которым был провозглашен во всеуслышание при водном крещении, когда было сказано «Сей Сын Мой возлюбленный, в ком Мое благоволение». Иисус Христос – Сын Божий, представитель и посредник перед Богом Отцом всех людей. Он возлюбленный и гораздо выше любого сына человеческого из народа. Бог Отец, Сын Божий Иисус Христос и Святой Дух – это одна неразрывная единственность. Это один Бог, друзья. И вот в эти дни Рождества мы, друзья, радиослушатели, встречаем великий праздник. Не правда ли? И вот именно это Рождество Христово стало воплощением Божьим в человека, в Сына Божьего, и на земле Он стал Бога-человеком, то есть Сыном Божьим и Спасителем. Как я сказал выше, я лишь чуть-чуть, как бы через тусклое стекло, быстро посмотрел на эту великую тайну, которую оставил нам сам Господь Бог в Своем Слове. А теперь, друзья, сделав этот краткий ответ на письмо и на просьбу Николая Ивановича, я перехожу, друзья, к нашей ежедневной библейской лекции. Уважаемые друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо было с вами встретиться уже в начале этой программы, где мы вместе с вами зачитываем, рассматриваем эти прекрасные письма, ваши письма, друзья. А теперь, как всегда, откройте ваши Библии. Я надеюсь, что ваши Библии уже открыты именно на послание к Ефесянам, глава 6. Надеюсь также, что вы у себя дома несколько раз уже прочитали это замечательное место, Священное Писание, где здесь есть великие сравнения и поучения для нашей жизни христианской, друзья. В прошлый раз мы остановились в той части, которая говорит, что церковь является воином. Помните? Верующий есть добрый воин Иисуса Христа. Теперь мы посмотрим на взаимоотношения воина. Его тренировка началась в семье, когда он был еще ребенком. Я об этом довольно подробно уже говорил на двух прошлых уроках. Шестая глава послания к Ефесянам начинается с замечательным образом, а именно призывом к детям. «Дети, повинуйтесь своим родителям». Это нечто такое, чего воин должен научиться, как вы видите, с детства в семье. Повиновение не приходит позже, повиновение приходит в самом деле с самого детского возраста. Теперь мы пришли к месту, где перед нами представлены капитал и труд. Мы прочтем стихи от 5 до 8, где апостол повелевает и говорит следующее: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб ли или свободный». Друзья радиослушатели, вопрос, который мы имели перед нами прежде, заключался, конечно, во взаимоотношении между мужем и женой, а после мы рассматривали взаимоотношения родителей к детям, детей к родителям и вообще, как мы видим, взаимоотношения. Теперь мы продвинулись из домашней обстановки, я как уже говорил, на улицу, к месту на работе, к торговым местам, к служебным обязанностям и так далее. Здесь уже другая ситуация между начальником и подчиненным, между господином и рабом. Здесь нет любовных, так сказать, родственных связей, какие можно найти дома. И все же дети Божьи, которые наполнены Духом Святым, должны повиноваться один другому. «Повинуйтесь друг другу», — говорит апостол. Посмотрим, какие требования к христианину или к христианскому поведению были во время апостола Павла, друзья. «Рабы должны были повиноваться своим господам по телу». Это значит, господам здесь на земле, не с видимою только услужливостью. То есть не только тогда, когда начальник наблюдает за ними, не как человекоугодники, а должны были служить как рабы Христа, исполняя волю Божью от души. Друзья радиослушатели, представьте себе, быть рабом и исполнять волю Божью. Это нелегко, и все же апостол призывает именно к этому. Это отношение между рабочими и работодателями. Вспомните, что эта часть послания была начата словами: «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Определяют, что, друзья, в Римской империи было около 120 миллионов людей, и половина из них были рабами. Вы знаете, христианство не направляло своих атак на рабовладельческую систему, скорее оно опускалось милосердием Христовым к рабу в его унижении и поднимало его ввысь, гарантируя ему свободу, но свободу во Христе. Сама природа Евангелия уже осуждала рабство, друзья. Она срывала эти цепи рабства с тел рабов и разбивала оковы, сковавшие их умы и души. Множество рабов приходило ко Христу, как это мы видим из 16 главы послания к Римлянам и из книги послания апостола Павла к Филимону. И это было в самом деле замечательно увидеть, как в то время Господь освобождал человека и господ, и рабов от оков, этих оков рабства греховного. Многие имена, которых упоминаются там, были рабами или охранниками при императорском дворе. «Рабы, повинуйтесь господам своим», — говорит апостол. Заметьте, Слово Божье говорит «повинуйтесь». Это указывает, что христианство не подстрекало рабов и не призывало к революции против великого зла рабовладения. Христиане проповедовали Евангелие, которое было более революционно, чем какая бы то ни была другая революция или идеология. Друзья, любая революция всегда имела плохие последствия, порождая по себе, конечно, огорчение, ненависть, которые оставались на протяжении веков. Евангелие Христово устраняет границы, разделяющие людей на классовые, расовые и другие группы, и устраняет вражду между ними. Оно несет примирение и братскую любовь. Если бы Евангелие проповедовалось все время так, как оно проповедовалось в начале христианской эры, нынешний мир, конечно, выглядел бы совершенно по-другому. Возрожденные люди духовно явили бы собой и своей жизнью Христа, и мир склонился бы к его ногам. Но в христианстве совершилось большое предательство, заменившее спасительную веру на религию с ее мертвыми формами, обрядами и с лжеучением о необходимости человеческих заслуг в деле спасения. Христос и апостолы никогда не проповедовали религии и не создавали ее. Они не проповедовали также никаких социальных переворотов или революций. Они не проповедовали никаких политических течений. Они проповедовали Иисуса Христа, Спасителя всего мира, Спасителя от грехов. Христос принес грешникам спасение от их грехов и жизнь вечную. И как раз это было радостной вестью спасения, которую проповедовали христиане первых веков. Вы знаете, ясно и четко говорит Слово Божье, что если вы хотите быть свободными, Христос лишь может освободить вас. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными», — говорил сам Христос. Он говорил: «Я есть истина, я есть истина и путь, и жизнь». Вот именно к Нему, друзья, нужно идти всем, независимо, кто вы, рабочий или начальник, ученый или простой сельскохозяйственный служащий. Друзья, радиослушатели, каждый из нас должен познать истину Иисуса Христа, чтобы войти в Его присутствие, в присутствие Божье после нашей смерти. Те, которые приняли Христову благодать, стали новыми людьми, рожденными от Бога, истинными христианами и свидетелями спасения Христова. Уважаемые слушатели, я, как всегда, в середине программы делаю эту паузу, чтобы напомнить тем слушателям, которые, может быть, первый раз присутствуют в нашей программе. Вы, друзья, присутствуете в программе «Библейские лекции». «Библейские лекции» выходят в эфир ежедневно, 5 раз в неделю, в это же время и на этой же волне. У микрофона с вами Александр Захария. Я продолжаю наше изучение из послания апостола Павла к Ефесянам, 6 глава. Мы читали выше следующие слова. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти». Слова апостола Павла ясно показывают, что римское рабство распространялось только на тела людей, но не на их души. Повиновение, которое требует Павел от верующих рабов, должно быть со страхом и трепетом. Это не было презренное и низкое раболепство перед хозяином, а скорее это было почтительное отношение к нему с чувством собственного достоинства. Написано: «В простоте сердца вашего, а не двулично». Они не должны были целовать, например, сапоги своего хозяина, когда он находился перед ними, а потом загнать нож в его спину, когда он отвернется от них. Такое двуличное поведение никогда не должно находить себе места в жизни христианина. И неважно, кто вы такой. Слуга должен повиноваться чистосердечно, как Христу. Это показывает, что рабы, слушатели в то время были подняты из низкой позиции деградации, где они медленно и неохотно работали под надзором хозяина, к высокому положению свободного в духе человека, работающего не из-за страха перед земным хозяином, а добровольно, как для Господа. И теперь напрашивается вопрос, друзья: как вы? Как вы работаете? Кому вы служите? И вот теперь он, этот человек, сделался рабом Христа, освободившись от рабства греховного. И вот теперь, смотрите, он смотрит на неземного хозяина, но он смотрит на небесного хозяина, на небесного господина, стараясь угодить своему новому небесному хозяину, который даровал ему вечную жизнь. И спасенные Христом рабы отдали своему Спасителю свои души и самих себя. Вспомните, друзья, что и апостол Павел называет себя рабом Иисуса Христа. И потому он повелевает рабам слушаться своих господ не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души. Их поведение должно показать, что они христиане, люди, спасенные Христом, и что они несут Христа в своей жизни. В наши дни появился новый вид рабства, друзья, пронесшийся над народами мира. Это не рабство тела, но рабство ума. Такое рабство намного опаснее и вреднее для личности человека, чем рабство, царившее, например, в Римской империи. Бесчисленные тысячи этих рабов готовы даже жертвовать всем ради пленившей их идеологии. И неважно, какой идеологии, восточной или западной, правых или левых идеологий, друзья, в это рабство может попасть любой человек, который не знает Господа, Бога живого. В это рабство попадает особенно неопытная молодежь, и эта идеология может продержать человека в своем плену всю его жизнь. Этой идеологией стараются достичь наиболее приемлемой системы общественной и политической жизни. Но это только в теории. На практике же ни одна еще идеология не осчастливила плененных ею людей. Истинное счастье человеку дает Христос. Только сила Евангелия Христова может сокрушить греховное рабство. Только Христос делает человека свободным. Он сказал: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Да, если Сын Божий, если Господь освободит вас, то истинно свободны будете, друзья. Подумайте только о тысячах и миллионах людей, сделавшихся рабами, например, спиртного, рабами курения, разврата и многих других пороков, овладевших ими. А кроме того, человек – стопроцентный раб греха, друзья. Рабство видно на каждом шагу. Греховное рабство, порочной жизни человека. Христос пришел, чтобы освободить нас именно от него, и чтобы, освободившись от греха, мы стали рабами праведности. Мы должны стать рабами Иисуса Христа и больше никого другого и ничего другого. Апостол Павел, бывший Савл из Тарса, был рабом одной из идеологий. Он был фарисеем. Когда же он пришел ко Христу, он сделался свободным. Он немедленно воззвал к освободившему его Христу: «Господи, что повелишь мне делать?» Он стал рабом Иисуса Христа. «Идите к нему и спрашивайте у него, у Господа, что делать вам, друзья». Для верующего человека Господь делает всякий труд благородным. Нет различия, каким видом труда занимается человек. Если он дитя Божье, он будет заниматься хорошим видом труда, друзья. Если он дитя Божье, он может сказать: «Я служу Господу Христу». Вильям Карий был сапожником, друзья. Он изъявил желание поехать миссионером в другую страну. Некто спросил его: «Какое ваше занятие?» Желая унизить его, потому что Карий не был рукоположенным проповедником, Карий ответил: «Мое занятие – это служить Господу, и я сапожничаю, чтобы покрыть мои личные расходы». Он, друзья, был лично, в самом деле, слугой Христа. А как вы? Как вы, друзья, кому вы служите в вашем деле, где бы вы ни были, в вашей жизни, друзья? В стихе 9 мы читаем: «И вы, господа, поступайте с ними», то есть с рабами, «также умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Какие важные, друзья, слова. Если вы являетесь начальником на производстве, допустим, перед Христом вы такой же человек, как и ваши подчиненные. Начальники не должны злоупотреблять своей властью, не должны угрожать. В присутствии Христа начальник и подчиненные стоят на одном уровне. Если они верующие, то они братья во Христе. Характерную иллюстрацию этого мы находим в послании к Филимону. Филимон был хозяином, который имел раба Онисима. Этот раб убежал от него, и согласно закону тех дней, друзья, хозяин мог предать его смерти. Однако апостол Павел послал Онисима назад к его хозяину с письмом к нему. И вот что Павел писал Филимону и говорил: «Ибо, может быть, он, то есть Онисим, для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе». Как видите, христианство очень практично и приемлемо к жизни. Оно изменяет людей и их жизнь. Оно облагораживает душу человека и делает братскими взаимоотношения между людьми. Оно основано на жертве нашего Спасителя, умершего за нас, чтобы открыть в нас источник вечной жизни и сделать нас людьми не от мира сего. Господь да побудит вас искать свободу во Христе. Друзья дорогие, наше время ушло. Я надеюсь на следующую встречу с вами. Эта встреча может реализоваться в любой день с понедельника по пятницу, на этой же волне, в это же время. А именно, мы начинаем библейские лекции в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Всего вам прекрасного. До следующей встречи. До свидания.